Дорогие друзья, в начале нашего служения я уже сказал, что желание сегодня рассудить о благодати, которая явилась, благодать Божия, из послания к Титу, 2 глава, 11 стих. Друзья, вот если спросить каждого из нас, с чем ассоциируется у нас слово «благодать»? Вот каждое слово имеет свою коннотацию, то есть свою окраску, свое какое-то такой насыщенный смысл какой-то. Мы можем даже не знать значение этого слова, но чувствовать, что оно имеет отрицательный какой-то, негативный оттенок. Или, например, мы можем даже не знать слово, но чувствовать, что оно о чем-то хорошем говорит. Вот слово «благодать» – это о чем говорит? Вот какие бы синонимы или какие впечатления, эмоции вызывают у вас, возникают у вас, когда вы слышите слово «благодать»? Пожалуйста. Милость. Еще. Ну, благо, да? Дать. То есть, какое-то дарованное. Что еще? Удовлетворение такое-то. Еще, пожалуйста, благодать. Вот. Милость, благо, дарованное, умиротворение, удовлетворение. Что и какое еще слово вот у нас приходит на наш ум? Или какое впечатление, эмоция какая? Вот как-то внутренне напрягаетесь, слышите это слово? Или наоборот, вы расслабляетесь? Как-то приятно, да? Вот антоним к этому слову «благодать», противоположное слово. Как бы, какое бы слово подобрали, противоположное к слову «благодать»? Ну, наверное, что-то жесткое такое, да, может быть, какая-то такая сверхсправедливость. Благодать – это милость, значит, противоположно благодати что? Наказание какое-то, такая строгость, жестокость, законничество какое-то, да, вот у нас такие ассоциации возникают. Ну, в общем-то, оно и верно, конечно. Друзья, явилась благодать Божия. Чтобы рассудить нам об этой теме, я хотел прочитать всю главу. Это вторая глава. Лучше бы прочитать все послание, конечно, но нет возможности. Прочитаю, друзья, вторую главу, там 15 стихов. Пожалуйста, слушайте внимательно эту главу. Ответьте на вопросы, когда будем слушать эту главу. Кому явилась Божья благодать? Ну, здесь написано всем человекам, да? Я понимаю, что всем это и нам тоже. Но когда апостол Тит писал, он конкретно кому-то писал. Да, кому явилась благодать? Зачем явилась благодать? И через что явилась благодать? Вот три вопроса. Кому, зачем и каким образом, или через что? Итак, вторая глава послания к Титу с 1 стиха. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницами, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие, юноши также увещевая быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о вас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем и не прикословить, не красть, но оказывать добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Друзья, эта глава, она на несколько частей можно ее разбить. И вот первая часть, она описывает людей, кому обращены эти вообще слова. Друзья, кому обращены эти слова? Кто из вас запомнил, кто из вас обратил внимание? Старцам и старицам, да, или старицам, молодым, рабам, учителям, то есть самому Титу обращено это, юношам. Ну и, в общем-то, можно сказать, всем категориям людей. Друзья, для кого явилась благодать Божия? Здесь написано «для всех». Что имеется в виду под словом «все»? Друзья, здесь можно понять и буквально для всех в принципе. Но, друзья, здесь можно понять и не только буквально, но и как вот тут написано. Друзья, человек живет в этом мире и кажется ему, конечно, хорошо вот им, верующим, быть. У него и дом есть, и здоровье позволяет, и, похоже, работа позволяет. Конечно, ему нетрудно быть и степенным, и здравым, и благочестивым, и целомудренным, ну и всякие остальные качества, которые здесь перечисляются. А мне? А вы посмотрите на мою жизнь. Друзья, очень много людей, они себя оправдывают своими трудными обстоятельствами. Но апостол Тит, мы называем его апостолом, хотя он не был из 12 апостолов, да, мы знаем, это ученик из 70 апостолов. Он, друзья, говорит нам такие слова, что благодать Божия явилась для всех человеков. И здесь перечисляются разные категории людей. Перечисляются пожилые люди в немощах своих и в старости своей, которые, может быть, уже и зубов там не имеют, и слух плохой, и все остальное. И вот они еле двигаются, друзья. А в то время не было такого, как сейчас, может быть, комфорта, чтобы и в доме была горячая вода, и газ, и чтобы все было хорошо. Тогда люди жили совершенно иначе. Однажды мы посетили одну старицу, у ней нет... по-моему, ноги или что-то в этом плане, но она не, инвалид не может двигаться, и еще она ослепла. Друзья, и она живет в маленьком домике, это на севере, ну, там, где очень холодно, в общем-то, зимой, снегом занесенная она по крышу почти дома, и дома нет ни воды, ни отопления. То есть она своими руками дрова, и у нее нет ни родственников, живет в какой-то глухомане. Когда я туда приехал первый раз, я посмотрел на это, вот на это место, вот на это, думаю, как здесь можно жить? Как человек может выжить? Но потом верующие забрали ее к себе, когда узнали о том, как она живет, они ее забрали к себе, она потом доживала уже у верующих. Друзья, ну, в общем-то, возникает вопрос. Человек живет в таких жутких обстоятельствах, в тяжелых условиях. Она была христианка, друзья, и у меня возникает вопрос, а она, для нее явилась благодать Божия или не явилась благодать Божия? Друзья, явилась благодать Божия для всех людей. Здесь написано «рабы». Вы знаете, христианство никогда не учило людей освобождать от рабства. Да? То есть, конечно, мы против рабства, мы рады, что рабства в наше время нет, и слава Богу, это очень хорошо, да, для нас всех. Вот. Но, в общем-то, смотрите, нигде мы не читаем в Новом Завете призывы к освободительным войнам. Друзья, Христос всегда освобождает человека не внешне, а внутренне. Он дает свободу внутри. Человек может быть свободным, но быть рабом. И человек может быть рабом, но свободным. И здесь он говорит, благодать Божия явилась и для рабов. Для старцев, которые в немощах своих, и для рабов, над которыми есть господа. Друзья, благодать Божия явилась и для молодых людей. Молодой человек живет в этом мире, и ему кажется про себя так, что, конечно, хорошо быть христианином моей бабушки, ей уже ничего не надо, ни искушений, ни переживаний, она уже доживает свой век, единственное, что ей нужно, это теплый плед, стакан хорошего чая, и интересная книжка или рассказ, и больше ничего не нужно, и прекрасно живет. А мне, у меня масса искушений, у меня масса друзей, у меня масса возможностей, как мне быть христианином в нашем мире? Но здесь написано «юноши». Друзья, явилась ли благодать Божия для юношей? Конечно, явилась. Друзья, благодать Божия явилась для абсолютно всех. И эта благодать Божия, она действует, может, в человеке очень здоровом и очень больном, очень пожилом и очень молодом, человеке, который имеет достаток и который находится в рабстве. Друзья, эта благодать Божия, она вобрала в себя весь мир, и каждый человек не лишен ей, но обильно может ей пользоваться. Друзья, кому здесь еще сказано? Более я сейчас скажу. Друзья, Тит – это человек, который трудился в своем родном местности, где он родился, где он и умер. Кстати, умер Тит в 107 году, уже после смерти Иоанна. Иоанн умер в 100 году, да, мы знаем, на острове, вернее, Иоанн в Ефесе, да. А Тит, это был, еще больше прожил, он умер в 107 году. Родился он на острове Крите, служение совершал на острове Крите, был рукоположен пресвитером, а потом и епископом этого острова, то есть главным пресвитером. И апостол Павел пишет, что «я для того оставил тебя на Крите, чтобы ты окончил неоконченно и поставил по всем городам пресвитеров, как я и велел тебе». И умер, друзья, он на этом острове. То есть он так и прожил на одном месте всю свою жизнь, И только однажды он совершил путешествие вместе с апостолом Павлом, они пошли в Иерусалим на собор, на первый Вселенский собор, который возник по вопросу иудейского вероучения. И надо было решать этот вопрос, и они вместе с апостолом Павлом туда пошли. А так, друзья, этот человек жил на своем месте. Иногда у нас возникает такое переживание, что кто-то думает, вот ноги кто-то ездит, путешествует, да, я вот на одном месте живу. Друзья, Тит жил на одном месте всю свою жизнь, и смотрите, какие благословения принес. Немножко, друзья, теперь отвлечемся, а потом свяжем эти две мысли. Апостол Павел, человек был весьма грамотным. Он был научен, мы знаем, что он родился в Киликии, в Тарсе, это столица киликийской местности. И это был очень образованный город, и Павел получил большое хорошее образование, как еврейское, так и греческое. И Павел хорошо владел двумя языками и был знатоком греческой культуры. Об этом мы знаем, друзья, потому что он часто цитирует, не часто, а несколько раз он цитирует стихотворцев греческих. И вот за несколько сотен лет до вот описываемых событий на острове Крите родился один поэт, очень известный поэт, которого звали Эпименет. Эпименет. Вот. Друзья, и, видимо, апостол Павел читал его труды, потому что он его два раза цитирует. В речи в Деяниях апостолов записано, когда он в Афинах речь говорит, он цитирует этого поэта. И потом он цитирует этого поэта здесь, в послании к Титу, когда он пишет про критян. Друзья, я вот представляю себе эту картину. Когда апостол Павел читал этого поэта раньше, как мы читаем Пушкина, там, допустим, или Лермонтова, и читал этого поэта раньше, он читал, и однажды он встретил такую фразу, которая, видимо, его рассмешила. Ну, по крайней мере, она меня рассмешила, когда я первый раз встретил эту фразу. Написано так, Эпименет пишет такие слова. «Критяне всегда лжецы, звери злые, утробы ленивые». Вот такую характеристику в одной из своих поэм этот поэт дал народу, среди которого он живет. Он сам был критянин, он сам жил среди этих людей, посмотрел на все это общество и в одном из стихотворений написал: «Критяне всегда лжецы, звери злые и утробы ленивые». Такая картина, конечно, впечатляющая очень. И вот Павел читал эти слова, видимо, они его так понравились, ему, он их запомнил. А потом получилось так, что он сам попал на остров Крит и познакомился с этими людьми лично. И после знакомства, знаете, что он сказал? Я вам прочитаю, друзья. И он пишет. «Из них же самих один стихотворец сказал: критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство – это справедливо». Друзья, апостол Павел побыл на Крите, пообщался с этими людьми и уже сам лично понял, что свидетельство это вполне справедливо. Он об этом сообщает Титу, который тоже живет на Крите. Друзья, что это за люди были? Вот эта характеристика, сосредоточие всех грехов человечества. Смотрите, всегда лжецы. Друзья, это только критяне всегда лжецы или нет? Друзья, Библия говорит, что сердце человеческое, да, оно исполнено злых помыслов. Человек всякий человек лжив, так написано, да? И в общем-то, друзья, вот состояние человека, обычного человека, это человек, который и сам себя обманывает часто очень, говоря, что у него все хорошо, что он не таков, как прочие люди. Друзья, человек сам себя обманывает. Он обманывает других, он обманывает своих близких. Друзья, часто обманывает Бога, пытается обмануть. Друзья, это внутричеловеческая природа. Видимо, у критян, у жителей Крита это было выражено очень ярко, очень сильно, что даже сами поэты этого города, этой местности, этого острова заметили. И Павел говорит, да, это справедливое такое свидетельство. Друзья, итак, ложь. Ложь, она человеку сопутствует человека, она человеку обязательно сопровождает человека. Дальше, друзья, злые звери. Не просто злые люди, а злые, написано даже, звери. Вы знаете, друзья, вот проводили несколько экспериментов. Ну, например, один из экспериментов, последний, который я читал, один человек, мне даже страшно о таких экспериментах рассказывать, взял миксеры, знаете, миксеры? Такие. Налил туда воды и посадил туда рыбок живых. По одной золотой рыбке. И поставил. И говорит. И кнопочку. Ну, нажмешь, и миксер сработает. Друзья, и вы знаете, ни один человек не нажал. Вот стояло 20 миксеров, и ни один не нажал. А потом эксперимент изменили. Сделали таким образом, что в эту комнату заходили люди, те же самые люди, обычные люди, но уже никто не знал, кто заходит и кто выходит. Понимаете, да? То есть анонимность появилась. Появилась такая, ну, защищенность тем, что не знает, кто это сделал. Как вы думаете, изменился эксперимент или не изменился? Конечно, изменился. Друзья, человек проявил свою внутреннюю жестокость. Друзья, очень много людей в нашем мире мы живем, которые сохраняют благоприличие, потому что не позволяют обстоятельства измениться к этому. Еще один эксперимент очень простой. Взяли чашку конфет и поставили конфеты в комнате. И заходили дети. И мы говорили, можете брать сколько хотите этих конфет. И дети брали по одной, по две конфетки. А потом детям раздали маски. Раздали маски. И одели маски. И сказали, можете брать конфеты сколько хотите. Друзья, как изменился поведение? Друзья, да, первый забрал все. Да. Друзья, когда тебя не видят, человек проявляет свое истинное положение. Свою злость. Друзья, как вы думаете, вот современная, допустим, киноиндустрия. Есть мелодрамы, рассказы о том, как два человека любят друг друга. И есть боевики. Какие фильмы собирают больше кассовых сборов? Какие вот идут? Ну, конечно, друзья, где кровь льется, где стреляют. Какие игры популярны у подростков, друзья? Где какой-нибудь, как я помню, в моем детстве ел, как его, даже забыл, как его зовут, и штучки такие. Или где человек там с ружьями и расстреливает всех, и режет, и разрезает на части, друзья. Конечно, вторые. А почему? Ведь мир добр, мир хорош. Да потому что природа человеческая злая. Потому что звери злые. Друзья, потому что человек человеку, как говорят, волк, да? И здесь нельзя оправдывать это. Действительно, в мире очень много хороших людей. Друзья, я не хочу всех... И я массу хороших людей встречал и в своей жизни, и окружают хорошие люди. Слава Богу, и хорошо. Друзья, но само суть человека какова? Его естество какое? И здесь открывается, что это люди злые. И мы с вами тоже люди злые. И если бы не благодать Божия, которая спасительная. Друзья, вначале я хотел задать этот вопрос и немножко упустил. Спасительная. От чего она спасает, эта благодать? От чего она спасает? От какой-то будущей проблемы. Знаете, очень часто говорят о спасении, о будущем. То есть вот когда будет проблема какая-то, вот придет суд на этот мир, когда будет конец этого света, вот тогда нам нужно спасение. Друзья, нет, спасение нам нужно сейчас. От кого мы должны спасаться, друзья? От самих себя мы должны спасаться. Потому что мы с вами люди какие? Всегда лжецы. Звери злые. Дальше. Утробы, да? Почему такое грубое слово? Ну а как это слово перевести на русский язык, утробы? Что это слово означает? Живот ленивый. Почему живот-то? Потому что лежит, да? Вот я прочитал одну фразу. Лень ленилась, да? И доленилась до такой степени, что и даже лениться стала лень. Друзья, вот человек, он ленивый по своей натуре. Был я в одной стране, где много-много лет назад произошла война. Не буду называть, чтобы никого не обижать. Вот, в одной стране была война много лет назад. Разрушенные дома, простреленные, разбитые дороги, все разваленное. Спрашиваешь местных жителей, почему все развалено-то? Так война была. Так война 25 лет назад была. Уж давно можно все починить было. И вот едешь по улицам этих городов, смотришь, молодые люди сидят около магазинов, 10 утра, 12 дня, 2 часа дня, 4 часа дня. Сидят толпами людей у магазинов, в парках. Почему не работаете-то? Почему? Завтра начнем, послезавтра начнем. Друзья, 25 лет прошло, даже больше прошло. Страна как была, так и осталась. Ничего не изменилось. Все в разрухе. Друзья, человек очень часто оправдывает себя какими-то причинами, но на самом деле у него лень. Друзья, и вот эти три качества, которые являются сущностью любого человека, это злость, это ложь и это лень. Друзья, эти три качества являются почвой или фундаментом всех остальных грехов. Мы знаем города Содом и Гоморру. Они были разрушены Богом за чрезвычайные преступления против человечности, да, против природы человеческой. До сих пор мы знаем это слово «содомские грехи». Но когда Библия нам открывает корень проблемы этих городов, почему эти города были разрушены? Вы помните причины, почему эти города были разрушены? Вот эти грехи, о которых мы знаем все и слышим, эти грехи были уже следствием, это были уже цветочки, это уже были плоды. А с чего они росли-то? Это другое место. Там написано, что они были праздны, а? Весьма злые и не помогали другим. Друзья, вот у них корни были. Они были праздны, они были ленивы, они ничего не хотели делать. И они были злые. И вот эти вот совмещения вот этих грехов, оно привело к другим грехам. Грехам плотских нечистот, грехам различных разврат и так далее. И уже потом, друзья, суд Божий покарал эту землю, эти города. И, в общем-то, смотрите, критяне, они вот как раз такие люди, как мы все с вами, друзья, мы не должны над ними смеяться, это как бы образ нашей с вами жизни. Это ложь, это злость и это лень. Свидетельство это справедливо. Если каждый из нас посмотрит на свою жизнь объективно и честно, то мы скажем, свидетельство это справедливо. И дальше, друзья, перечисляются люди. Мы о них читали с вами. Это старцы, старицы, молодые, это юноши, это учители, это рабы. Друзья, что мешает им быть другими людьми? Что мешает им быть хорошими, правильными? Почему им необходимо наставление? Потому что они критяне. У них то же самое, посмотрите. Чтобы старцы были степенны, терпеливы, здравы, целомудренны. Разве нужно об этом говорить старцам? Разве нужно говорить об этом старцам? Разве непонятно, что старцы и так должны быть целомудренны? Чтобы старицы, например, одевались прилично. Мы привыкли кого ругать за неприличный вид? Молодежь. Друзья, а здесь старицы, чтобы одевались прилично. Вот я был в Соединенных Штатах, смотрю, старица да, идет. Вот точно, думаю, не читал на послании к Титу. 100%. В шортах каких-то таких ярких, таких, знаете, в майке. И волосы такие, знаете, какие-то синие. Вот. Друзья, старцы, чтобы одевались прилично святым. Смотрите, не были клеветницы, не порабощались пьянству. Ну разве взрослого человека нужно об этом учить? Ведь это же стыдно человеку взрослому говорить. Он и так это понимает. Друзья, ну когда человек внутри себя злой, ленивый и лживый, друзья, то в любом возрасте проблемы могут быть. В любом возрасте. Им написано, научилась или явилась благодать Божия. Явилась благодать, изменяющая благодать. Благодать Божия, которая все по-другому делает. Вы помните, был такой человек в стране гадаринской, бесноватый, в нем было очень много бесов. И этого человека, с ним никто ничего не мог сделать. И потом, когда Христос пришел и изгнал бесов из этого человека, то когда люди пришли, каким образом они увидели перемену в этом человеке? Вот в нем были бесы, что он делал, когда были бесы? Кричал. Бился о камни, разрывал оковы и в страхе, ужасе держал всю вот эту окружность, окружающую местность. Но когда Христос изгнал из него бесов, каким образом люди узнали, что он изменился? Он был одет и в здравом уме. И в здравом уме. Друзья, и вот здесь, в этом послании, очень много раз, но не меньше 6 раз, повторяется слово «здравый». Чтобы человек был здравый. Ты же говоришь, что сообразно со здравым учением. Дальше написано, чтобы были здравы. Говори, что будет здраво. То есть здорово, нормально. Здраво, слово здорово. Не больно, нормально. То есть благодать Божия, она явилась, чтобы человека вылечить. Чтобы она из ненормального человека сделала нормальным человеком. Вот посмотрите, еще раз посмотрим, старицы. Представьте вот старицу, которая одевается неприлично. Представили, да? Ну, лучше не представлять, это страшное зрелище. Вот, дальше. Клеветница, порабощенная пьянству и учит злу. Вот представьте этого человека, да? Это же жуть какая-то. Это здравость или нет?
Нет.
А теперь он говорит, а вот теперь явилась благодать Божия, которая вот из этого человека сделает здравого человека. Она будет одеваться прилично, она не будет клеветницей, она будет учить добру и не будет пристрастна к пьянству. Юноши, друзья, представьте, вот юноши, которые здесь описываются, нездравое поведение. Поведение вот многих юношек современно, оно совершенно нездравое, нездоровое. Но явилась благодать Божия, которая может изменить человека и сделать его здравым. Друзья, итак, спасение благодати Божией, оно не только в будущем, не только от будущего гнева какого-то, не только от будущего суда. Друзья, спасение благодати Божией или благодать Божия спасения приносит нам в нашей жизни. Оно спасает нас от нашей нездравости, от наших грехов. Вчера мы ехали с общения детского, ну, молодежного руководителя, детских руководителей молодежных из Тимошевска, и в машине слушали какую-то запись. И там брат рассказывал, я так не помню, что это за запись, но брат рассказывал про одну семью. В этой семье были очень тяжелые отношения. Муж, говорит, до такой степени дошло отношение, что муж, уже возвращаясь с работы, разговаривал сам с собой, уже представлял, как это будет беседа, что вот он зашел, упрек от жены, упрек первый, второй, он ей отвечает. Он уже, когда шел домой, он уже рисовался эту картину, как все это будет. Так уже привычно было. Вот. Ну, в доме было очень неуютно, очень некомфортно. И ему, и ей. Ближе к разводу все дело шло. И вот определенные события в определенный день, когда муж был на работе, жена была дома, привели ее к тому, что она поняла свое состояние. Она встала на колени, помолилась Богу, призвала на помощь Божью благодать. И Бог не замедлил откликнуться, и Он изменил ее внутренность. Вот то, о чем мы сейчас говорим, в одну секунду было изменено. Вот эта фраза, которую я говорил в начале, «Ибо явилась благодать Божия». Я отмечал, что слово «явилось» как будто включили свет, как будто зажегся огонь. Не плавно, знаете, такой потихонечку начинается, да? А вот было темно, и включили свет. Придите домой, друзья, особенно подростки, дети. Зайдите в темную комнату, включите свет. Сможете ли вы засечь тот момент, когда не было тьмы, когда была тьма, а потом перестала тьма? Вот определить этот момент, можно или нет? Очень трудно, почти невозможно. Вот была тьма, а потом она исчезла, стало светло. Друзья, вот так же и в жизни человека, который обращается к Богу. Друзья, все философские системы этого мира, они подразумевают определенное такое движение. Человек сначала должен потихонечку, шаг за шагом идти по пути совершенствования. И может быть, если он проживет 400 лет, он дойдет до какого-то этапа, да, до первого этапа. Что-то у него изменится в его жизни. Друзья, благодать Божия, она совершенно иная. Человек, пребывающий во тьме, человек, пребывающий в состоянии, о котором мы сейчас описали, в какой-то момент времени он сталкивается с Богом, встречается с Богом, он совершает молитву покаяния, он кается пред Богом, и его жизнь освещается, как будто включили свет. Она совершенно другая стала. Я думаю, что многие из нас, каждый из нас, наверное, здесь может засвидетельствовать о том моменте в своей жизни, когда так произошло. И когда ты вышел из той комнаты, где ты помолился, или из дома молитвы, или из своей комнаты, ты вдруг увидел, что мир стал каким-то другим. Он был черно-белым, стал цветной. Благодать Божия подействовала. Она действует не только в покаянии, когда человек первый раскается. Благодать Божия действует, когда человек, уже будучи верующим, согрешил, и сердце его томится, и сердце его печалится, и краски этого мира гаснут. Потом он исповедовал свой грех, покаялся пред Богом. И благодать Божия опять не постепенно, не медленно, она сразу освещает его жизнь. И вот эта женщина, о которой я рассказывал, она помолилась Богу, и вот в этот момент она изменила свою внутренность, как бы что-то поменялось. И когда муж пришел с работы, готовый уже к битве, каждый раз он как боксер или как воин заходил в свой дом, и вдруг он увидел неуловимое изменение какое-то, что-то по-другому. Жена говорит, проходи, вот я тебе приготовила ужин. И вот он сидит, она ему налила борщ там, или еще что-то, потом еще что-то подает. И он сначала вообще ничего не понял, потом спросил, что случилось. Она говорит, ну все нормально. А потом она еще что-то, а потом у них произошел какой-то диалог, который был совершенно не в том русле, как раньше было. И потом у него, его так это растрогало, что он даже прослезился. Вот. И она говорит, что с тобой случилось? Она говорит, нет, еще я просто ем, тут что-то лук там попал. Друзья. А потом... Вот эта семья стали первыми верующими в этой местности. То есть это какая-то местность, я не помню, но вот в этой местности они стали первыми верующими. Друзья, благодать Божия явилась. Она изменила жизнь этих людей. Они стали совершенно другие. Мы знаем про историю про немцев, рассказывают, да. Люди, до сих пор я это помню, историю слышал много-много лет назад, когда один человек из ненецкого народа держал в страхе вот эти свои поселения и он был таким местным рэкетиром, там, или как сказал, бил, убивал людей, забирал их. А потом он уверовал, друзья. В один момент он уверовал в Бога, и явилась в его жизни благодать Божия. И он стал посещать вот эти самые места, где он раньше проводил очень много разрушений, с проповедью Евангелия, с молитвой, с просьбой о прощении и с компенсацией того ущерба, который он принес. И когда люди его видели, первый раз они шарахались и убегали. Друзья, они еще думали, что это тот человек из того старого мира, но это уже был человек, освященный благодатью Божией. Давайте посмотрим на библейский пример. Это Савл. Что делал Савл? Влачил мужчин и женщин и отдавал их на истязание. Потом явилась благодать Божия, друзья. Она явилась в лице Иисуса Христа. Он увидел Иисуса Христа. Друзья, что получилось? Мне всегда это трогательный момент. Вот этот человек, очень жестокий человек. Человек, который бил, мучил людей, влачил их, истязал, и в темнице предавал. Потом прошло время. Уже другой человек, уже освященный Божьей благодатью. Уже человек, которого Божья благодать изменила. Он в Ефесе, точнее в Милите, рядом с Ефесом, собрал пресвитеров церквей, таких умудренных жизнью мужей с бородами с такими большими. И он им сказал, что я ухожу, и вы больше меня никогда не увидите, мне надо уехать. Помните реакцию этих людей? Они плакали и бросались ему на шею. Друзья, я удивляюсь, такие серьезные мужчины, да, которые не эмоциональны, наверное, скорее всего, они плакали и бросались на шею, они так сильно его любили. А как так? Вот как будто бы два разных человека. Один мучил и в темницу бросал людей, и это же человек, которого любит так, что даже плачет и бросается ему на шею. Как это объяснить? А что произошло? Благодать Божия. В его жизни явилась благодать Божия. Друзья, обратно тоже право. Наоборот, тоже правильно. Человек, уходящий из благодати Божией, выходящий из благодати Божией, покидающий область действия благодати Божией, друзья, этот человек лишается вот этой изменяющей силы. Смотрите, кто научает нас? 12 стих. Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Другими словами, научающая нас, чтобы мы перестали быть лжецами, перестали быть злыми, перестали быть ленивыми, отвергнув все это и научились жить в нынешнем веке благочестиво. Кто это делает, друзья? Это делает благодать Божия. Человек, выходящий из-под действия благодати Божией, выходящий, этот человек лишается вот этого действия благодати, и к нему возвращается то, что он был, чем он был раньше. Я уже рассказал этот пример, у нас в церкви была одна сестра, она очень хорошая сестра, она очень уверовала, наверное, лет 18, искренняя, добрая такая. А потом она ушла от Бога, она полюбила молодого человека, ну не очень молодого человека полюбила, и ушла за ним, от Бога полностью отказалась. И мы с ней потом периодически созванивались, и она говорит, ты знаешь, Денис, я замечаю, что я становлюсь хуже. Она замечает, что он становится хуже. Я говорю, это неудивительно, ты будешь еще хуже. Человек, уходящий от Бога, он никогда не будет лучше. Можно приложить все силы, чтобы жить целомудренно, правильно, благочестиво. Можно приложить все силы. Можно напрячься хорошо, друзья. Но без благодати Божией ты вернешься в состояние всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Благодать Божия, она освобождает нас от этого состояния, дает новое состояние, новую природу. И последняя мысль, друзья, которую я хотел отметить. Вначале я спросил, какие ассоциации у нас возникают под словом «благодать Божия». Какие ассоциации у нас возникают? Какие у нас чувства? Мы сказали умиротворение, милость, благо, добро, дающее нам от Бога. То есть очень хорошие слова, очень такие добрые. Мы хотели бы жить в благодати Божией. Но знаете, что интересно, друзья? В этом послании несколько раз, ни один и не два раза, встречается слово «строго». Вот, например, из них самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери и утробы ленивые. Свидетельство это справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере». Дальше. 2 глава, 12 стих. «Сие говори». А что «сие говори»? Выше. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам, да? Ревностный, то есть не ленивый, к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью. Друзья, и еще есть тексты, которые говорят о том, что надо быть строгим. Друзья, вот интересное явление. Чтобы человека, вот этих кретян, сохранить в Божьей благодати, Титу надо быть строгим человеком. Еще раз обратите внимание. По этой причине обличай их строго. По какой по этой причине? Потому что они всегда лжецы, звери злые, утробы. По этой причине обличай их строго, чтобы они были здравы, в вере, чтобы благодать могла действовать. Друзья, вот здесь надо как-то нам в нашей памяти понятие совместить это. Благодать, милость, благословение и строгость, власть. Друзья, это очень похоже на детей наших. Вот мы, например, в нашем доме создаем условия для детей. Поставили им горку, песок насыпали, качели повесили, газон засыпали вот в нашем дворе, чтобы детям было хорошо там. Батут купили. То есть, ну благодать или нет? Благодать. А что мы еще сделали? Забор поставили. А зачем мы забор поставили? А чтобы они этой благодати не лишились. Друзья, а дети куда хотят часто? Туда, за забор. Вот туда. И вот идет ребеночек, и за забор, да? И были случаи, уходили дети, да? И уходит, и туда пошел куда-то по улице. А куда он пошел? Зачем он туда пошел? Там что, хорошо? Там машина ездит, там злые люди ходят, там собаки. Ему там плохо? Друзья, природа человеческая такая. Он хочет куда-то. Куда-то хочет, да? Он хочет уйти. Потому что влечет его вот это внутреннее естество. Друзья, и чтобы наших детей сохранить, нам приходится быть строгими. Нам приходится забор и запереть этот забор. А если ребенок вышел, может быть и наказать его, чтобы он запомнил, что сюда не надо заходить. А вот наказали ребенка за то, что он полез. Я никогда не забуду пример, я уже приводил, в моей жизни был, когда мы с одним другом своим, но не христианин, беседовали, и он говорит, что детей нельзя наказывать физически. Надо все объяснять им, все объяснять, они должны все понимать сами. И в этот момент его маленький ребенок лезет в розетку. И он подходит к нему и по рукам, дал ему по рукам и ударил. Я говорю, а зачем ты его ударил по рукам? Ты объяснил бы ему. Закон Ома, сопротивление цепи там. Он говорит, так он еще маленький, он не понимает. То есть не понимает. Друзья, жестокий отец по рукам дал ребенку или не жестокий отец? Любящий отец дал по рукам, чтобы никогда туда не лез. Там злой ток живет, как говорят, да? И убьет тебя. Друзья, вот строгим надо быть. Вот чтобы нам сохранить благодать и себя, надо быть строгими, друзья. Поэтому и в церкви надо, чтобы быть строгими. Поэтому и Бог по отношению к нам бывает строгим. Павел говорит, будь строг с этими людьми. Будь строг, потому что они иначе не смогут жить в благодати Божией. Они захотят выйти из-под нее. Будь строг со всякой властью. Со всякой властью научи их жить в благодати. Друзья, потому что наша внутренняя природа, она недовольствуется этой жизнью. Она хочет туда, где ей комфортно. Друзья, вот этой природе нашей, которая ленивая, которая злая, ей в благодати не очень хорошо. Она хочет найти туда, где, ну вот где все, вот где такие же, понимаете? Зато нашему человеку плохо от этого. И поэтому Бог говорит, надо строгим быть. Строгим к самому себе, во-первых. Строгим, чтобы церковь была строгая, здравая церковь, чтобы не было такого либерализма в церкви, чтобы вот делайте, как хотите, строгим надо быть. Бог иногда с нами строго поступает. Вот как вот любящий отец. Нельзя, вот нельзя так. Ну, почему нельзя? Чтобы в благодати Божией ты был, чтобы тебе хорошо было. Друзья, заканчивая свою проповедь, после этой проповеди нас хор споет, я хотел напомнить этот стих. «Ибо явилась благодать Божия». Спасительная для всех человеков. Друзья, благодать Божия явилась. Она есть. Она не исчезла. Но она предназначена для всех людей. Для разных категорий, для разных классов, для разных, для всех разных людей. Друзья, но будем ли мы в этой благодати или нет, очень часто зависит от нас. Поэтому хотелось бы призвать нас всех, чтобы нам, во-первых, радоваться и благодарить Бога за то, что Он явил нам эту благодать, что Он дал нам эту благодать. Ну и чтобы нам быть строгими к самому себе, чтобы не выходить за рамки этой благодати, чтобы, друзья, эта благодать могла в нашей жизни действовать. Да благословит нас Бог в этом. Аминь.